Суббота. Утро. Дорога практически свободна. Путь от Боровского шоссе через Ленинский проспект до площади Гагарина, затем съезд на Третье кольцо на Волгоградку до Таганской площади занимает чуть более 40 минут. Судя по навигатору, Гончарный переулок где-то совсем рядом. Вообще-то, я неоднократно бывал здесь, но никогда не обращал внимания ни на скопление людей у магазина, ни на вывеску «Нумизмат». Просто это не было мне нужно. Кроме того, до вчерашнего дня я и не знал, что в Москве есть такой магазин. А двигаясь уже пешком, я свернул за угол и увидел зеленую вывеску. А рядом группа людей, сидевших, стоявших, разговаривавших у парапета и ограды, возле разложенных на импровизированных столах коробочек, папок и альбомов для монет. Даже при такой скверной погоде народа было достаточно много. Заняв позицию возле светофора, я закурил и решил присмотреться к процессу торговли и обмена. Толпа постоянно находилась в движении. Люди переходили от столика к столику, от парапета к ограде и обратно. Рассматривали, спорили, что-то обсуждали. Я курил, размышляя, как же быть дальше. Мне нужен переводчик, но что ему делать среди нумизматов? Не успел я выкурить и полсигареты, как ко мне подошел мужчина примерно 35 лет и спросил:
«Чем интересуетесь?»
Я даже как-то растерялся от этого неожиданного внимания к себе. «Да,
так, продаете или ищете чего?»
«В общем, да, ищу, но не монеты».
«Карточки? Жетоны?»
«Нет».
«И что же?»
«Я уже пожалел, что вступил в разговор. Было бы глупо сказать, что мне нужен переводчик. Действительно, что делать переводчику магазина «Нумизмат»? Вот уж точно. Бред какой-то. Он стоял и ждал. Затянувшись сигаретой, я наконец произнес: «Меня интересуют книги времен Второй мировой войны, оригинальные, на немецком языке. Это первое, что пришло мне в голову».
«Книги?»
Мой собеседник удивленно хмыкнул.
«Так вы не по адресу. Книги в Олимпийском, а здесь нумизматика».
«Но мне посоветовали сюда».
«Вас обманули».
С этими словами, потеряв, видимо, всякий интерес ко мне, он развернулся и направился к толпе у магазина. Я продолжал курить, наблюдая за ним. Мужчина подошел к человеку, наливавшему из термоса чай, наверное, к своему товарищу, что-то сказал ему. Тот бросил на меня взгляд и, покачав головой, продолжал подготовку к чаепитию. Вот идиотское положение. Я достал телефон, хотел было позвонить Кириллу, но передумал. И, подержав мобильник в руке, снова сунул в карман. Урны, как назло, рядом не было. И мой окурок полетел к углу дома, где в коробке из-под обуви лежала пустая пивная бутылка и грязная пачка из-под сигарет. Оторвавшись от светофора, я направился в толпу, решив, что если уж приехал сюда, то хотя бы погляжу, чем торгуют люди. Не знаю, как там бывает обычно, но у меня создалось впечатление, что большинство продавцов давно друг с другом знакомы и ходят сюда как на работу. Конечно, встречаются отдельные граждане, не относящиеся к компании местных сторожилов, и их появление вызывает живой интерес у перекупщиков, подобных тому, что подходил ко мне у светофора. По всей вероятности, меня приняли за одного из таких неопытных новичков. Перекупщики фильтруют их коллекции, пытаясь найти наиболее интересные экземпляры, предлагая при этом низкие цены. Но вот если вы захотите что-либо купить, то, скорее всего, цена продажи будет существенной. Такой вот бульон из завсегдатаев, интересующихся, грамотных покупателей, понимающих и знающих цену, и залетных, таких как я, варился на углу Гончарной улицы Гончарного переулка.
Зеленая вывеска магазина привлекала неопытных коллекционеров, на пути которых появился стихийный рынок, участники которого пытались купить, продать, обменять один товар на другой, отсекая посетителя от организованной торговой точки. Я иногда останавливался у лотков и рассматривал монетки, отвечая на стандартный вопрос «Чем интересуетесь?» стандартным ответом «Просто смотрю». И в конце концов добрался до самого магазина. Внутри за оконными стеклами текла совсем другая жизнь. Спокойная и размеренная. Три посетителя, склонившись над прилавками, рассматривали товар. Четвертый беседовал с продавцом. Сделав кружок по залу и поглазев на витрины, я снова вышел на улицу с твердым намерением уехать домой по причине полной бесполезности этого моего похода. На выходе из толкучки передо мной появился человек с термосом. Тот самый, который во время нашей беседы с его напарником у светофора заваривал чай. Но уже один.
«Интересуетесь книгами?» – спросил он, наливая себе очередной стаканчик чая.
«Есть немного. Что можете предложить?»
«Много чего. А что вас конкретно интересует по немцам?»
«Хороший вопрос. Я не был готов к нему, поскольку толком не знал ни одного автора и ни одного названия книг этого периода. В голове крутилось только «Майн Кампф», «Гитлера», «Клаузевиц» без названия, только и всего. Я достал сигарету, прикурил от любезно предложенной собеседником зажигалки и вспомнил. Ну вот, например, «Ханс Кисель. Катастрофа в Румынии. 1944». Оригинальное издание.
Кисель не издавался во время войны.
Он отхлебнул из стаканчика.
Эта книга послевоенная.
Знаю. Издание 1964 года. Просто давно искал. Давайте начнем с этого. Что скажете?
Я посмотрю у себя.
Ответил он уклончиво.
Оставьте телефон, перезвоню. На неделе.
Скажите свой номер. Я наберу, и вы запишите в память мой телефон.
Я свой дома забыл. Просто напишите мне свой номер, хорошо? Минутку.
Он поставил стакан на парапет, открыл потертый портфель и, порывшись в нем, протянул мне замусоленный блокнот и ручку. Я написал телефон и номер одного из моих мобильников, которым не пользовался уже несколько месяцев и на счету которого оставалось всего лишь пара десятков рублей. «Простите, а как вас зовут?»
«Владимир».
Он взглянул на написанный мной номер.
«Но предупреждаю. Старые книги стоят дорого. Вы понимаете, да?»
«Назовите цену, покажите книгу, поторгуемся».
«Хорошо, я позвоню вам».
Он взял с парапета стаканчик с чаем.
«На этой неделе».
«Договорились». Мы распрощались. Я направился к машине, сомневаясь, правильно ли поступил, оставив незнакомому человеку номер своего телефона. «Да черт с ним! Ну, выключу, если что, или заблокирую. Не трагично!» Поворачивая в гончарный переулок для съезда на Садовое кольцо, я непроизвольно взглянул на то место, где мы беседовали с Владимиром. Он стоял ко мне спиной и разговаривал по мобильному телефону. «Вот жук! Мне сказал, что телефон дома забыл». Неприятное чувство обманутого человека преследовало меня до самого тоннеля под Ленинским проспектом. Здесь движение стало плотнее, и я свернул на съезд в область. Долго гремя ключами, я наконец открыл дверь и зашел в квартиру. В коридоре у входа в спальню стояла Катя. Растрепанная, немного заспанная.
«Где ты был?»
«Я только что проснулась»,
— сказала жена, картинно потупившись. «На Таганке».
«Что ты там делал?»
«Ездил по одному вопросу». Она растянула на себе на манер юбочки красную пижаму с котами.
«А я все спала?»
«Спала.
Проснулась. Тебя нет.
Мы с Кошенькой спали бы дальше, но тут услышали, что ты пришел.
Хочешь поесть?» «Только вот я ничего не готовила».
Она вздохнула и состроила детскую рожицу, выпятив нижнюю губу.
Это пижама с котами, кошкой и тремя мелкими котятами, бредущими гуськом. Детское поведение и босые ноги в пижамных брючках просто выбивают из колеи. Но сейчас что-нибудь придумаем. Я направился в ванную мыть руки. Если хочешь быстро перекусить, то, как вариант, можно разбить в глубокую тарелку пару сырых яиц, добавить молока, тщательно все это перемешать и положить в тарелку белый хлеб, нарезанный небольшими ломтиками. Даем хлебу пропитаться смесью и жарим на сковородке с хорошим куском сливочного масла. Но только так, чтобы масло не перегорело, а готовый продукт получился с корочкой. Чашка чая, но лучше кофе с молоком или какао, будет хорошим дополнением к блюду. Нас обоих это устроило.
Что будем делать?
Мне надо поработать с бумагами. Я встал из-за стола, складывая тарелки в раковину.
Опять немцы? Катя вздохнула. Хочешь, я тебе помогу?
Каким образом?
Я в школе учила немецкий. Может, надо что-то перевести?
Да ладно, ты же не помнишь ничего.
Ну, что-то помню. Нет, не надо. Я сам. Но тогда я сварю борщик. Хочешь? У нас есть свекла?
Вот это хорошая мысль. Вроде была. А что со сметаной? Она открыла холодильник, смотрела полки.
Сметаны нет. Надо купить.
Ладно, пойду за сигаретами. Куплю. На часах было начало первого. Засев за ноутбук, я опять погрузился в процесс обработки, редактирования и перевода. Ближе к 6 вечера после окончательной правки у меня получилось следующее. Итак, мы ищем некий предмет, описание которого весьма скудно. Все, что мне удалось выяснить за несколько дней, что прошли до отъезда, дает некую зацепку, но не гарантирует успеха. Не сейчас, когда мы уже подъехали к мосту через пруд, я пытался вновь и вновь выстроить в логическую цепочку все факты, которые мне удалось получить в том числе и в библиотеке замка Оберхайльберг. Мост был разрушен, и колонна машин, замедлив движение, выстраивалась в очередь, чтобы пересечь реку. Даже обгоняя колонну, мы с приближением границы все чаще притормаживали по требованию патрулей для проверки документов. Все это, и бесконечная колонна, и становившаяся все хуже и хуже с приближением к переправе дорога, и эти патрули серьезно замедляли наше движение. Уже на подъезде к наведенной рядом с разбитым мостом переправе нас остановила наша жандармерия для очередной проверки. Унтер-офицер с блестящей бляхой нагрудником просмотрел документы, заглянул через открытое окно водителя в машину и, увидев нас троих, извинился, отдав честь. Движение колонны было остановлено, и наша машина, подскакивая на досках понтонов, пересекла бывшую границу вне общей очереди. Мы въехали в Бессарабию. 21 июля 1941 год. К 11 часам вечера переехали через пруд. Мост взорван. Но саперы навели переправу рядом и занимаются его восстановлением. Наш пропуск производит впечатление. Въехали в Скулень. Населенный пункт разрушен. Русские упорно сопротивлялись. Обочины полны битого кирпича, кусков глины, дерева. Продвигаться вперед тяжело. Дороги забиты техникой и солдатами. Мы направляемся на восток. Остановились у коменданта. Ужинали. Комендант угощал вином и провозглашал тосты за победу. За Священный Союз против большевиков. Конечно, это не французское вино, но тоже неплохо. Жизнь на дорогах начинается с наступлением темноты. Плотность движений возрастает, а днем падает. Причина проста. Русская авиация максимально возможно противодействует нашему продвижению вперед. Сегодня на переправе весь день мешали авианалеты. Именно это и стало одной из причин вечернего затора на подъезде к реке. Конечно, и наше, и румынское ПВО работают отлично, и русские несут потери, но надо отдать должное. Смелости и напора их пилотам не занимать.
22 июля 1941 год. Выехали из Скулень после 15:00. Двигались без происшествий до самого вечера. Ночевать решили в Тадерешть. Так спокойнее. Несмотря на то, что наши и союзные войска продвигаются достаточно далеко, на дорогах бывают инциденты со стрельбой. На ночлег устроились в комендатуре. Ближе к часу ночи я проснулся от криков. Внизу перед комендатурой в свете фонаря увидел русского, которого конвоировали два румына. Русский был в грязной гимнастерке, без ремня и головного убора, сапоги серые от пыли. Дежурный по комендатуре румынский офицер сначала кричал на него, потом в ход пошли кулаки. Я постоял немного и не стал смотреть дальше. Лег спать. Я вышел на лестничную площадку. Закурил и снова перечитал распечатку вчерашнего и сегодняшнего перевода. Однако интересная штука получается. Судя по всему, немец получил задание что-то найти. Если я не ошибаюсь, он искал это в Бессарабии. Во всяком случае, похоже на то. Здесь и далее в бумагах встречались названия населенных пунктов, которые я знал, в которых бывал, о которых читал или когда-либо находил на старых картах. Да и люди, отправившие его в экспедицию, тоже были сами по себе интересны. Вольфрам Зиверс, глава Аненербе. Роберт Янкун в той же организации руководил учебно-исследовательским отделом по раскопкам. Если фамилии первых двух были у меня на слуху, то вот что касается Аннегрет Шмидт, это имя и фамилию я встретил впервые. После некоторых поисков выяснилось, эта дама была библиотекарем Аненербе, а труднопроизносимое название замка, где располагалась библиотека «Наследие предков», пришлось исправить. В переводе я ошибся. Словом, компания что надо. Очевидно, наш герой Эрих Эйке из той же структуры. Сказать кому-нибудь, что мне достался дневник офицера Аненербе с записками по Бессарабии, никто не поверит. Я сделал несколько нервных кругов по лестничной площадке, выбросил сигарету в консервную банку на окне и сбежал вниз. Нужен переводчик. Это точно. Это точно. В связи с новой задачей в голову приходили разные идеи. Большие города из поиска в данном случае следует исключить. Там уровень жизни выше, следовательно, и цены на услуги переводчиков тоже. Для меня предпочтительна либо российская глубинка, либо ближнее зарубежье. Например, Украина или Молдова. Еще лучше Приднестровье. Учитывая уровень зарплаты в Приднестровье, около 300 зеленых в месяц, наверняка можно найти подходящего специалиста по сходной цене. Скажем так, цена за страницу в диапазоне от 6 до 8 долларов была бы для меня приемлемой. Но вопрос вот в чем. Смогут ли гражданские переводчики справиться с весьма специфической тематикой – военными документами? К моему письму-запросу следовало бы приложить образец текста, а там увидим. Я зарядил в поисковике «переводчик с немецкого» и получил несколько страниц с предложений. Причем на первых позициях в результатах поиска были автоматические переводчики. Значит, необходимо сменить словосочетание для поиска. После нескольких вариантов, результатом которых опять оказались в основном переводческие программы, я решил акцентировать внимание на индивидуальных услугах, попробовав в Яндексе следующий запрос. «Частные услуги по переводу текстов на немецком языке». Полученный результат был значительно лучше. Добавив «в Тирасполе», я выбрал, как мне показалось, несколько наиболее подходящих адресов и направил по ним письма, приложив к каждому по странице дневника.